Здравствуйте, в эфире программа 2024. Сегодня мы говорим с политологом Аббасом Галяповым. Здравствуйте, Аббас Радикович.
Здравствуйте.
Как вы себе представляете сейчас работу руководства Курской области? Губернатора, вице-губернаторов, чиновников, отвечающих за внутреннюю политику?
Вообще, честно говоря, трудно себе представить. Я работал в региональном руководстве, но, слава богу, никто не вторгался. Вот, беженцев не было. А у них сейчас наложилось, у них там огромные потоки беженцев. На совещании у Путина губернатор озвучил цифру, если не ошибаюсь, то ли 120, то ли 130 тысяч. А при этом тут же сказал, что вообще эвакуации подлежат там под 200 тысяч, ну там 180, что ли, он назвал. Вот. А это было, ну, дня 5 уже прошло, да, дня, ну 4-5. То есть за это время, очевидно, число, поскольку зона боевых действий расширяется, число желающих убежать, наверное, еще больше возросло. Но они, по-моему, больше всего... Ну, то есть они все, конечно, абсолютно встроены в вертикаль. Региональная власть вообще встроена в федеральную вертикаль. А в ситуации вот боевых действий, там, тотального доминирования силового фактора, а силовики — это даже региональные силовики, а не федерального подчинения, вы знаете. И, вот, и поэтому они еще в большей степени, чем обычно, сейчас, конечно, являются частью единой вертикали и не являются ни в коем случае хотя бы отчасти независимыми, каковыми, строго говоря, с точки зрения закона, логики, должны быть части региона в федеративном государстве. Вот. И поэтому из федерального центра идет ключевая установка. Значит, вот если не говорить о военной составляющей, там надо, значит... Опять, кстати, там тоже есть противоречия. Извините, да, скачу с мысли на мысль, потому что такой вы любопытный вопрос задали. Я себя просто поставил на это место, да. Я вот скачу, потому что и они также скачут. С точки зрения военной, давайте начнем с нее, все-таки она главная на войне. Значит, вроде как надо выдавливать украинцев оттуда. И вроде как уже раз 5 или 6 публично объявили, что, собственно говоря, и выдавили уже практически. Но при этом никакой информации о том, что значимые подразделения, боеспособные подразделения с фронта в Донбассе, например, где они все сконцентрированы, перекидываются в Курск, тоже нет. CNN сообщили со ссылкой на свои источники, что с донбасского направления снято максимум там несколько тысяч человек. Вот. И то это такая непроверенная, в общем-то, информация. Да? А, значит, в основном похоже, что просто пытаются решить задачу, перебрасывая туда срочников. Много сообщений о том, что срочников перебрасывают из других мест. Так вот, много сообщений о том, что они копают там окопы, начали окапываться российские войска. То есть, получается, речь не идет о быстром выдавливании. Да, речь идет о подготовке к позиционным боям, к обороне. Копы наступающей армии не копают, их копает армия обороняющаяся. Вот. То есть речь идет о том, что все это очень сильно может затянуться. Да? И вот в этой ситуации региональное чиновничество, ну, в первую очередь, конечно, должно заботиться эвакуацией людей, но как они людей эвакуируют, я, честно говоря, себе не очень представляю, если территорию они уже не контролируют. А взаимодействие с людьми через социальные сети они сами запретили. То есть прокуратура уже предписала сети ВКонтакте, где люди создавали свои группы и координировались, там, ищут сына там, и так далее. Значит, вот теперь эта площадка уничтожена. Да, то есть очевидно, что федеральные власти главной своей задачей сейчас видят сделать картинку, медийную картинку, информационную картинку, но минимально неблагоприятной для себя. То есть минимизировать факторы, которые могут свидетельствовать о том, что там творится что-то такое плохое. Да, хаос, элементы хаоса. Ну, то есть когда люди сами себя ищут там а массово, причем счет идет, повторюсь, на десятки тысяч людей, за сотню уже перевалил, значит, массово ищут друг друга в социальных сетях, это все что угодно, но это не порядок, это хаос. Да, и, видимо, вот власти озабочены в первую очередь тем, чтобы вот этого, значит, ничего не было, чтобы вот тезис Путина о том, что все идет по плану, вот так вот, дорогие граждане, ничто его не опровергало, так сказать, ничто с ним не спорило. И вот они поэтому пытаются вот эту картинку, так сказать, замазать. И я так понимаю, что региональное руководство, оно тоже озабочено в первую очередь именно этим, потому что оно является частью вертикали, как я только что говорил. Да, и я думаю, что главное, вот чем занимается, значит, мой бывший коллега, так скажем, я тоже когда-то был вице-губернатором по внутренней политике, значит, вот он, чем он пытается заниматься, это он пытается минимизировать вред для там, путинского имиджа, называя вещи своими именами, да, вот. То есть он старается сделать так, чтобы элементы хаоса, элементы дезорганизации, элементы поражения, все, что можно проинтерпретировать как поражение, как неэффективные действия властей, чтобы все это не просочилось в информационное поле. Угу. Думаю, это его главная работа. Значит, обратил на себя внимание, раз уж мы про беженцев заговорили, знаете, вот это решение перекидывать их на оккупированные украинские территории. С человеческой точки зрения это выглядит, конечно, как какое-то иезуитство. Ну, то есть люди бегут с фронта, да, их перекидывают на другой фронт. Потому что ну, там тоже ситуация, мягко скажем, такая. Не благополучная. Ну, то есть людей надо, если ты заботишься о людях, да, их сейчас надо в наиболее безопасные места куда-нибудь за Урал услать, так сказать. Да? Значит, ну или там Вологду куда-нибудь на север подальше от фронта, да, чтобы они там вот не слышали взрывов хотя бы, да. Вот. Значит, успокоились, чтобы там дети плакать перестали. А их с одного фронта на другой перекидывают. Я пытался понять, когда это услышал, в чем логика. У меня нет другого объяснения, кроме той злости, которую испытывают по отношению к ним люди, принимающие решения, Максим. Ну, то есть это такая вот прям... Мы вам хорошо, мы вас научим, как родину любить, так сказать. Чтобы не бегали в следующий раз. Чтобы не было соблазна у вас. Потому что, ну, конечно, бегунки, они никоим образом не укрепляют ту картинку, которую пытается выстроить федеральная власть вот уже годы, да, что там русские не сдаются, они там все патриоты, да. По идее, ведь исходя из вот этой картинки идеализированной и бесконечно далекой от реальности, конечно же, значит, они все должны не бежать, а они должны там в леса уходить, партизанить там, да. Вот сама логика там, нынешнего вот этого патриотического дискурса, она предполагает такую реакцию, героическую, так скажем.
А эти, значит... Должны, да.
Угу. Да. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, так сказать. Фашистские силы темные. Ну, там хорошо, дети, старики бегут, еще ладно, да, но мужчины точно не должны. А они там видео записывают, в центре прям стоит мужик призывного возраста, жалуется на жизнь, так сказать. Да? Это явно ну, не нравится властям. И наверное, вот просто глухое раздражение. То есть надо что-то с ними делать. Сделать им подарков вообще не хочется. Да, есть понимание, что ну, если мы им сейчас хорошо сделаем, так они вообще все оттуда убегут. Да, и тогда счет убежавшим пойдет уже не на десятки тысяч, а на сотни тысяч, много сотен тысяч. И поэтому вот в какой-то иезуитской голове родилась эта мысль, а давайте мы их сейчас, чтобы им жизнь значит, медом не казалось, он туда отправим. Тут как раз недавно губернатор значит, тамошний приезжал, жаловался, что у него эти стоят там пансионаты недозагруженные, так сказать. На самом деле, ну, я как человек, который много где в российской глубинке видал, я скажу, что недозагруженных старых пансионатов и пионерлагерей по стране вообще просто огромное количество. Вот. То есть их спокойно можно сейчас лето, не холодно, там, везти, размещать везде. В ту же Башкирию нашу, там, всю Курскую область можно перевезти, мне кажется. Да, и спокойно, ну, там, починить быстро силами местных администраций, с их силами же даже, да, попросить мужиков поучаствовать, так сказать, в строительных работах, там, починить их, эти пансионаты там привести в божеский вид за несколько дней. Да, и не обязательно их людей отправлять туда на фронт. А, вот. В общем, заботы о людях не видно. Вообще, мне, Максим, очень вот интересным кейсом кажется тот факт, что Путин не перебрасывает войска в Донбасс, а в Курск. Строго говоря, вот, ну, что может быть важнее для русского патриота, как не защита родной земли, так сказать. Да? А он, нет, он предпочитает взять Донбасс, а не защитить Курск. То есть я вижу здесь две компоненты. Первая, конечно, связана с его чисто личными характеристиками. Он, как известно, не любит прогибаться, так сказать, да. Ну, то есть перекидывать сейчас войска с Донбасса в Курск — это делать то, что хочет украинское руководство. И он не хочет идти на поводу украинского руководства. И он, значит, вот уперся, так сказать, да, и там штурмует Донбасс. А Курск, с Курском что там будет, это как бы вот вторично. Вот. То есть есть элемент вот этого упрямства. Хотя, опять же, ну, когда ты упрям, за свой счет, рискуя собой, ну, это еще можно понять. А когда за твое упрямство платят, значит, десятки, даже сотни тысяч уже твоих собственных сограждан, ну, это как бы уже такое упрямство, значит, сомнительное. И есть второй компонент. Вот он, мне кажется, что Путин превратился в настоящего фанатика. Он никогда им не был, он всегда был абсолютно трезвый, абсолютно адекватный, абсолютно вот такой холодный. Да? А последние годы превратили его вот в фанатика с выпученными глазами. А вот в чем принципиальное отличие фанатика от простого человека? Фанатик... он презирает настоящее, он его не ценит. Ну, собственно говоря, обычный человек становится фанатиком именно в тот момент, когда образ будущего, который он себя в голове выстроил, становится гораздо более привлекательным по сравнению с настоящим, и он перестает ценить настоящее. То есть то, что он имеет, он даже начинает это презирать. Это часть того самого презренного мира, который... всего лишь удобрение, всего лишь навоз, да, из которого должен произрасти грядущий, вот, так сказать, золотой век. Там. А, значит, весь мир насилием и разрушен, да, до основания затем. Вот. И для Путина Донбасс представляется вот эмоционально чем-то гораздо более значимым, важным, чем Курск. Курск не вызывает у него особых эмоций. Донбасс вызывает. Он превратился в реального фанатика, и в этом смысле он перестал. Вот раньше он был плоть от плоти, так сказать, вот циничных российских элит, потому что циники — это, ну, это такие люди, которые там их журавлем в небе, так сказать, их там не заманишь, да, им синицу в руке подавай. И раньше он был абсолютно такой. Вот. А российские элиты, они как были, так и остались. И вот раньше он был плоть от плоти, так сказать, российских элит, а теперь он превратился в их противоположность. Раньше он был плоть от плоти вот этого консервативного российского настроения. Ведь какие настроения в стране доминируют? Символом войны ведь стали не толпы россиян, там, марширующие на призывные пункты. Символом войны настоящим, когда мы говорим об обществе, да, стали толпы москвичей, гуляющие на Патриках так, словно никакой войны нет. Именно это мы все обсуждаем. Да как так? Вот. Общество живет сегодняшним днем. Оно прямо вот закрывает глаза на завтрашний день. А Путин наоборот получается. Ему Курск вообще не интересен. Вот то, что у него есть сейчас, ему это, для него это все сильно вторично по отношению к тому, что он хочет приобрести. Донбасс, там, Украина, да? Вот он полностью разошелся в своих желаниях, в своем настрое с основными группами населения. Вот такие мысли у меня тоже есть.
Аббас, а вот вы говорили о курском губернаторе и о том, что он докладывал. Он, среди прочего, начал еще и докладывать, какое...
А, Максим, извините, у них же еще выборы, им же еще выборы надо делать. Вот в чем сложность их ситуации. Да? И те, которые бегут, это... Сейчас, извините, пожалуйста, это просто смешно, и к тому же я всю жизнь выборами занимался. А те, которые бегут, эти сотни тысяч, это же избиратели вообще-то. А на выборах избиратели нужны. И, соответственно, их надо отлавливать и быстро-быстро, потому что август, ну, до выборов-то осталось меньше месяца. И реально надо организовывать для них избирательные участки, там, затаскивать их туда, заставлять голосовать там. Ну, а это же, представляете, как это выглядит в глазах этих людей? Ну, то есть мы всего лишились, они на нас наплевали там, они нас не вывезли, мы бежали сами своими силами. Они закрыли там чаты и каналы, в которых мы там друг друга ищем, да? Значит, они, ну, то есть вообще минимальная забота о нас, абсолютно наплевательское отношение к нам. В конце концов, их армия нас не защитила, потому что армии-то нет, оказывается, она Донбасс штурмует, да? Ну, то есть у этих людей там такой должен быть негатив по отношению к власти, да? И тут эти власти к нам прибегают, давайте голосуйте там, бегите за нашего губернатора Единоросса. А результат-то надо дать там тоже 70%, там что-нибудь такое. Там же они же разучились побеждать небольшим перевесом, там 51, у них это же катастрофа, вот, ну, как минимум, значит, надо соответствовать предыдущему результату, там, думских выборов, сколько Единая Россия тогда вот там получила, например, да, вот, и представляете, какая будет картинка, на фоне всего этого, там, губернатор Единоросс набирает 70%, ну, то есть они, конечно, в такой ситуации оказались. Да, извините, пожалуйста.
Да-да-да, так вот этот самый губернатор, он, когда докладывал ситуацию Владимиру Путину, начал рассказывать, сколько территории Курской области оккупировано, и Владимир Путин его прервал. На ваш взгляд, что это за сценка? Насколько она, что называется, вышла из-под контроля в какой-то момент, на ваш взгляд?
А, Максим, я очень внимательно эту штуку пересмотрел. Ну вот, правда, при всем том, что я с удовольствием любым проколом властей пользуюсь для того, чтобы их раскритиковать, но в данном случае я не готов какие-то серьезные выводы из этого делать. А Путин, ну, все-таки достаточно корректно это сделал. Вот, и в принципе по делу. Ну, то есть действительно, ну, просто надо понимать, что военные и губернатор – это абсолютно не пересекающиеся вселенные. Да, и поэтому, ну, слушать доклад губернатора по поводу того, что происходит в смысле военном, это, конечно, ну, последнее дело. Путин, в принципе, ну, я видел много десятков, если даже не сотен, там, совещаний, которые проводит Путин. Ну, вот такая штука, как это произошло, да, это нельзя сказать, что это что-то экстраординарное. Ну, то есть, ну, да, он может поправить человека. Да, он сделал это без грубости, так сказать, без хамства. Вот. На этом совещании было много других в высшей степени странных вещей, начиная с самого выступления Путина, которое почему-то было написано от руки. Это значит, что он сам готовился к совещанию. Почему он не задействовал спичрайтеров, вообще непонятно. То есть то ли потому, что он до последнего не собирался делать это мероприятие публичным. И потом вдруг там, по каким-то причинам передумал и понимая, что ну, там, подключать спичрайтеров уже некогда, сам сел, быстро что-то набросал. Текст ужасен с точки зрения качества. Вот. И, ну, но править уже было некогда, проще говоря. То ли уж что там произошло. Да? Может быть, у него просто вот есть какое-то ощущение, он же целую неделю только этим вопросом занимался, это очевидно. И, может быть, у него возникло ощущение, которое его обмануло, что, да, ты, дескать, ну, господи, там, я лучше всех знаю ситуацию, да. Уж я-то со своим народом смогу объясниться. Объясниться, конечно, не получилось. А потому что, строго говоря, он не пытался объясниться. Объясниться — это говорить честно. А он же не пытался. Он пытался компенсировать народу мозги, да, доказать, что, значит, враг просчитался, что мы побеждаем. Он озабочен только этим, он озабочен только производством вот этого имиджа постоянного победителя. Вот. Ну, то есть такой граждан, он только успокаивает. Вот. И поэтому ему приходится так сказать, лгать. Он в данном случае выступает в роли вот этого Горьковского Луки из пьесы «На дне», да, такая святая ложь, так сказать, во спасение. Вот. Ну, а граждане, конечно, чувствуют все это, и, конечно, им это не нравится. То есть вот этот призыв «прекратите нам врать», он один из самых сильных вот, в Курске из тех, что пробиваются снизу. Да? Это часть вот тех пожеланий, которые постоянно озвучивают граждане. И причем ложь, она совершенно материальные характеристики обретает. Да? Если бы вы нас заранее, там, условно говоря, предупредили, мы же что, там, сидели до последнего и побежали в одних трусах, извините за выражение, так сказать, не взяв ничего. Потому что мы вам верили, вы говорили, все, уже все, враг, так сказать, разбит и отступает, и победа будет за нами. Если бы вы нам сказали честно, что враг, да, наступает, и его продвижение, возможно, еще вперед там, на 10, 20, 30 километров, населенные пункты такие-то находятся в зоне риска, ну так мы бы спокойно собрались, у нас было бы время, сели на машину, там документы, деньги взяли, там, мебель погрузили, вывезли. Ну как, что-то там, да? Вот, ну то есть совершенно, вот эта ложь, она не безобидна. Да, она ведет к конкретным материальным последствиям.
Знаете, я понимаю, что это может быть глубоко неверное в своем фундаменте сравнения, но я почему-то вспоминаю наводнения, которые были вот этой весной. Да, точно так же. Власти говорили, да, он выдержит, все будет хорошо, и как бы да? Потом говорят, а что вы к нам претензии? Это природа.
Да, да, да. Нет, тут абсолютно корректное сравнение. Почему? Власти своей ложью мешают людям подготовиться к худшему. Да, люди уши развесили, так сказать, сидят и верят властям. Хотя, конечно, уже, казалось бы, ну, столько лет прошло, уж могли бы уже, в общем, понять, как это все функционирует. Не, ну, конечно, большинство поняло, да, но какое-то количество людей, особенно вот пожилых, самые, там, да, немощных, так сказать, ну, надо понимать, просто это люди очень консервативные, там, бросить свой дом, в котором всю жизнь прожил, да, и куда-то бежать, это психологически очень тяжело. Да, и в этой ситуации... Но нужно, чтобы все звезды сошлись, чтобы тебя вытолкнуть из дома, да? А тут спасительный такой луч света. Да вот же сказали по телевизору, что все нормально. И все, да, и все остальное дальше, вот, ну, там, трава не расти, да? Все остальные факты там отметаются. Ну, потому что человек, знаете, как говорится, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Да, когда ложь отвечает твоим бессознательным желаниям, ну, ты веришь этой лжи. Вот. Но в итоге...
Нельзя сказать, что власти ничего не делают. Вот они завели уголовные дела против журналистов итальянских, которые приехали на эту территорию снимать свой репортаж.
Ну, то есть это вообще такая неадекватность. Ведь, значит, очевидно, что вот события, восприятие событий определяется контекстом. Они почему-то не могут никак этого понять. Значит, ну, то есть не только содержанием самого события, да, вот уголовное дело, но еще и контекстом, в котором это происходит. В некоторых ситуациях, таких драматических, даже трагических событий, как сейчас, даже контекст оказывается первичным. И тот акт силы, который они пытались значит, произвести, он на самом деле ну, становится актом скорее бессилия. Потому что ну, от них-то ждут другого, от них ждут, что они ВСУ выбьют там, да, из Курской области. А тут получается, что с ВСУ справиться не можем, ну, то хотя бы журналистов накажем. Привычным делом занимаемся, так сказать, да? Ну, то есть власти, вот, когда они не в состоянии выполнить одно и демонстративно выполнять другое, они напрашиваются на сравнение. Да? И это просто еще одно свидетельство их неадекватности. Таких неадекватностей очень много. Взять ту же историю с Дюминым. Назначили его или не назначили? Послали координировать там, и, значит, как обещали, значит, ну, операцию по освобождению Курской области, или не послали. Они же замучили опровергать друг друга. Да, одни говорят, что да, Дюмин, другие говорят, нет, не Дюмин, да, послали, нет, не послали. Да успели и Бортникова также назначить, значит, в какой-то момент. Вот, ну, то есть, очевидно, какие-то вот, даже если решения принимаются, что они какие-то промежуточные и оставляют место для каких-то двойственных толкований, да. И вот эти толкования теперь там отовсюду лезут. Вообще, конечно, система такая, там, ну, конечно же, она в состоянии таком нокдауна. Значит, я, знаете, Максим, с некоторых пор вообще стал замечать, что некоторые вот люди из окружения Путина и их окружение, собственно, да, их левреты, они, знаете, как реагируют на такие вот кризисы? Они тут же начинают обсуждать будущие кадровые перестановки. Это так странно выглядит. То есть ты звонишь ему, ну что, как там у вас? Короче, слушай, шеф решил, Дюмин будет секретарем Совбеза. Вот это все закончится осенью, значит, будет секретарем Совбеза. А премьера, значит, все уволят, на его место Мантурова поставят. Ну то есть, значит, ну, ребята, ну при чем тут это-то? У вас там... горит все. У вас ваша земля, так сказать, враг топчет, сапог оккупанта. Они уже там военные комендатуры создают на территории, значит, Курской области, Украины создают. Ваша армия окапывается, обороняться готовится, да? а вы там обсуждаете. А я так понимаю, это у них такая вот, ну, такое самоуспокоение. Они другой политики не видели, не знают, они привыкли, что ну, все, что имеет значение, это вот их там, внутренние там, перестановки, да, кадровые. Не реальный результат за пределами их внутреннего круга, да? Какие последствия этих перестановок? Во что это материализуется вот, в масштабах всей страны, в масштабах, там, ну, я не знаю, крупных социальных групп, да? А вот чисто их внутренние там... Потому что, ну, строго говоря, там, будет премьером Мишустин или Мантуров, реально имеет значение только для окружения Мишустина, окружения Мантурова. Ну, плюс какого-то количества там вот этих бизнесменов там, да, крупных, которые на госконтракте сидят. Но для страны-то это вообще не имеет никакого значения. А они обсуждают, то есть забыв вот про реальную штуку, которая the only thing that matters, да, вот единственное имеет значение, да, забыв про это, они начинают вот обсуждать что-то такое. Мне кажется, что им они так себя успокаивают в том смысле, что приручают будущее, если можно так выразиться. Ну, то есть Путин не просто там парализован и бездействует, он делом занят, он сейчас решает ключевой вопрос, кто будет секретарем Совбеза, так сказать. Вот. В общем, ну, я это воспринимаю как свидетельство их ну, такой неадекватности. Их, причем они на самом деле люди адекватные, в принципе. И тот факт, что они оказываются вот в такие моменты вдруг почему-то неадекватными, да, говорит о том, что ну, они в каком-то вот состоянии шоковом пребывают, да.
Вот как-то так. А у вас нет впечатления, что в общем-то страну не сильно беспокоит, что произошло вторжение на международно признанную территорию Российской Федерации?
Это отсутствие беспокойства, Максим. Конечно, ну, конечно, очевидно, что это так, да. Значит, всплеска какого-то там интереса вот такого, да. Ну, он есть, но он небольшой. Значит, но это надо просто понимать природу этого отсутствия интереса. Это защитная реакция. Это люди знают, что ничего хорошего они уже не увидят и не услышат. И вот раздраженно так вот махают рукой на все это, да. Ну, потому что слушать иностранные голоса, так сказать, врагов пока еще не все готовы, большинство еще не готово, а слушать этих лжецов, которые рассказывают, что все у них по плану, что они там по 5 раз на дню вышибают ВСУ, значит, за пределы Курской области, только почему-то ВСУ каждый раз после этого продвигается все дальше. Да, слушать этих лжецов тоже не хочется. Понимаете? Это природа этого отсутствия интереса, ну, полностью говорить про отсутствие, конечно, нельзя. Конечно, интерес есть, он повышенный, но ну, нету безумного всплеска, какой, по идее, мы бы могли ожидать. Но природа отсутствия вот этого всплеска, она на самом деле негативна для власти. Любой революции предшествует вот такой период. Значит, у Эрика Хофера в «Истинном верующем» у него целая такая подраздел, ну там главка небольшая, да, он их называет «скучающими». Да, и он как раз говорит, перед тем, как на самом деле вот массовое движение появится какое-то, а массовое движение – это всегда протест, но всегда против статус-кво, то есть всегда за изменение статус-кво. Да? Вот перед появлением массового движения всегда фиксируется появление большого числа скучающих. Вот спад интереса к тому, что происходит. Этот спад носит негативный характер. Человеку не нравится то, что происходит, и он вроде перестает этим интересоваться, но подспудно у него сидит желание, чтобы ну, все было по-другому. И как только он увидит, что где-то там, возможно, по-другому, да, альтернативно какая-то вот альтернатива появилась, вот тут это прям взрывается. Да, и в этот момент, собственно говоря, и начинается революция.
А как так получилось, что самый высокопоставленный спикер Министерства обороны – это Аптела Удинов сегодня?
Мне кажется, знаете, это сумма нескольких факторов. Ну, должность эту для него, мне кажется, Кадыров выбил. Кадыров вообще, в принципе, это его стратегия. Он помощником Мишустина, например, засунул своего человека только что. И тот с ним ездит в командировках, там стоит за спиной Мишустина, как в телевизор показывает. Ну, то есть не просто так сидит там, да, на дальних поступах и в глаза не видит. Нет, ну, вместе, за спиной стоит. Вот, и Алаудинов – это часть этой стратегии. Это экспансия, он чувствует, где что плохо лежит у федералов, да, и туда своих людей расставляет. А они все разобщены, они все не в состоянии сопротивляться. Ну что, с Кадыровым ссорится, страшно, себе дороже. Да, поэтому, когда он приходит и говорит, слушай, надо, да, помочь, но там хорошего парня пристроить, ну черт с ним, давай пристрою. К тому же, если честно, они, ну, и деньгами это очень хорошо тоже смазывают. А, вот. Ну, потому что это всегда отбивается. Ты его туда засунул, ты сколько-то потратил, но зато потом это, в общем, отбивается кратно. Алаудинов, значит, я думаю, попал туда в рамках вот этой вот стратегии Кадырова на экспансию. А сейчас его сделали главным спикером, потому что вдруг Минобороны поняло свой интерес. А может быть, эти из этого военкоры заткнутся, когда одно дело критиковать Коношенкова, которого никто не боится, а другое дело, значит, кадыровцы, которые, ну, как известно, там, если что, и пристрелить могут. Вот. И, возможно, это, в принципе, сработает. То есть, возможно, это вполне рабочая такая схема. То есть, я думаю, изначально они так не планировали, но когда он там у них в этом управлении оказался, он к тому же хорошо говорит. В принципе, он, ну, такой, он же не глупый, он формулирует неплохо. Вот. И я думаю, что в какой-то момент там дела Усова или кому-то еще там, да, пришло в голову, да, типа, а пусть он комментирует, к тому же он там на месте вроде находится, да. Я думаю, ну так спонтанно получилось, но они нашли в этом плюс. Да, военкоры, многие там и потенциальные критики из этого патриотического лагеря, так сказать, они на всякий случай себе сейчас языки прикусили.
Но если говорить о том, что происходит там на месте, на ваш взгляд, насколько происходит сегодня возникновение по-настоящему ненависти на национальном признаке? Насколько русские и украинцы, которые живут в Курской области или наоборот, да, с украинской стороны, в Харьковской области где-нибудь, насколько вот на этом уровне они действительно становятся людьми, с которыми невозможно разговаривать. Насколько, на ваш взгляд, это будет перекидываться в российском обществе, по крайней мере, в преследовании там, в людей с украинскими фамилиями? Я, вы знаете, почему вас об этом спрашиваю? Уж простите, что я вхожу в такую, может быть, личную какую-то сторону. Но вот вы находитесь в Израиле, да? У вас имя, которое, наверное, у многих израильтян ассоциируется с представителями палестинского государства, да, или непризнанного палестинского государства. Вы как-то на себе это чувствуете в момент, когда идет война? Вот возможно такое, что война сама по себе, а человеческие отношения сами по себе?
Ну, Максим, 20% граждан Израиля – это арабы. Ну, а вот за пределами Израиля далеко не все об этом знают, но это так. Помимо вот палестинского государства, то, что вы сказали, палестинское, ну, но оно формально... Оно на самом деле, оно когда-то перестало быть автономией, уже стало юридическим государством, ну, так, полуюридически, да, но при этом де-факто осталось автономией, именно автономией. Вот. Хотя, ну, сам термин юридический, палестинская автономия уже не употребляется. Ну, бог с ним. Короче, помимо вот этих территорий, оккупированной территории, то, что называют, да, Газа плюс западный берег реки Иордан. Вот. Помимо палестинцев, которые живут там и которые не являются гражданами Израиля, есть еще 20% населения Израиля, которые являются арабами и которые, ну, имеют все гражданские права. Они голосуют. В израильском Кнессете не было ни одного созыва, чтобы там не заседало хотя бы несколько арабских партий. Они между собой там дерутся постоянно, значит, их там несколько, то две, то три, вот, то сливаются, то развиваются, но они всегда в Кнессете присутствуют, в общем-то. Вот, поэтому, то есть на бытовом уровне это, ну, может, где-то и присутствует, но это точно не носит массового характера. Ну, то есть я, во всяком случае, со своим именем, когда я лечу, значит, в Бен-Гурионе, в аэропорту, да, конечно, меня начинают спрашивать. Ну, то есть они видят, значит, что, условно говоря, я лечу с женой, и она говорит на иврите там, да, дети говорят на иврите, да, у меня такое имя. Ну, там начинают спрашивать, причем, ну, поговорят, поспрашивают там 5 минут.
Ну, скажите, кого не спрашивают в Бен-Гурионе.
Ну, да, конечно. Конечно. Ну вот, поэтому, смотрите, вот если вернуться к Украине, то ситуация в Курской области, то вот именно эта ситуация, она не добавит ненависти. Ненависть по максимуму уже насколько можно было раскрутить, раскрутили, так сказать, медийно. К ней можно было бы добавить только в том случае, если бы вот сейчас, условно говоря, там, они туда зашли, и там массовая резня там, гражданского населения, да, условно говоря, Буча. Но они демонстративно ведь себя ведут корректно. Они первым делом что сделали, они тут же, ну, там, начали организовывать гуманитарную помощь. В этом смысле они вообще, конечно, одержали мощную такую морально-политическую победу в этом смысле, да, такой разительный контраст между такой толпой, там, значит, дикарей средневековых варваров, буквально, да, там, вторгшихся в Бучу, устроивших резню, там, да, Буча, Ирпень, там, много, вот, и, значит, корректным поведением военнослужащих, которые входят, там, организуют поставки гуманитарной помощи, значит, тут же приглашают представителей международных организаций. Когда международная общественность подняла, так сказать, крик по поводу событий в Буче, а россияне стали, так сказать, это все опровергать. Ну почему россияне? Я им писал, я писал тогда. Ну так, если вы считаете, что это все фейки, предложите создать международному тому этому трибуналу следственную группу совместную, да? Не надо их самих туда пустить. Uh-huh. Вместе, так сказать, с вашими представителями Следственного комитета, там, да, прокуратуры вашей. Создайте эти следственные бригады совместные, да, и организуйте там допросы деятелей, там, изучение вещдоков и так далее, и так далее. Это все можно было сделать. Значит, ничего ж такого не сделали. А украинцы сразу же прям говорят, да, приезжайте, пожалуйста, мониторите, так сказать, права человека, святое дело. Вот. Поэтому, поскольку вот такой какой-то резни не наблюдается, а наблюдается, наоборот, такое корректное поведение, причем на фоне такого вот беспредела российских властей, которые бросают, так сказать, да, свое собственное население там, блокируют группы, где население пытается там само спастись, да, там найти своих... Ну, то есть не то, что мы вам не помогаем найти тех, кто потерялся, мы вам мешаем еще. Вы сами создали группу ВКонтакте, а мы ее блокируем. Причем действиями государства, да, прокуратура вмешивается. Ну, вот. То есть вот разительный контраст между тем, что делают украинцы и делает путинское руководство. И поэтому вот новых факторов, которые подстегнули бы эту ненависть, да, я не вижу. То есть по максимуму, насколько ее можно было раскрутить, власти ее уже раскрутили. Этот фактор, конечно же, присутствует. Он еще долгое время будет присутствовать, будет сказываться. Украинцы вот этим своим вторжением негатива никакого не добавили. И вообще, строго говоря, наоборот, они... очень сильно против этого негатива со стороны россиян, так сказать, сейчас работает, потому что в значительной степени эта ненависть основана на ощущении, что я силен, и я могу тебя убить, так сказать. Да? Ну, то есть ненавидеть легко того, кто слабее тебя. Ненавидеть того, кто сильнее, очень страшно. Да? Вот откуда возникает стокгольмский синдром? Ты быстро начинаешь, так сказать, ну нет, он не такой уже плохой, есть логика в его действиях, понимаете? И украинцы, вдруг став сильными, они, наоборот, сейчас вдруг открывают у россиян глаза, и, так сказать, россияне начинают их уважать. Ну, любая авторитарная публика, и россияне в том числе, они уважают силу. Это как бы очевидно. Это альфа и омега, да? И украинцы, демонстрируя силу, заставляют себя уважать. То есть людей, которые в результате вторжения Украины в Курскую область возненавидят украинцев, условно говоря, будет 1 против 10 по сравнению с теми, которые, наоборот, начнут относиться к ним лучше. Вот такова природа любви и ненависти у авторитарной публики.
Хочу еще успеть на одну тему большую поговорить. Вы пытались уже для себя проанализировать и понять, каковы первые последствия замедления Ютуба в России?
Имейте в виду, во что это уже вылилось?
Да, вот как реагируют люди? Замечают вообще это? Нет.
Ну, реагируют, конечно, очень негативно, и колоссальной ошибкой властей, конечно, стало то, что они стали это делать на фоне вот этого поражения в Курске. Такие непопулярные вещи, репрессивные вещи можно делать только с позиции силы, так сказать, когда ты воспринимаешься как сильный. Тогда люди свой негатив будут, так сказать, подавлять. Да? Ну, то есть страшно выступить против сильной власти, да, и они более внимательно, бессознательно это работает, более внимательно прислушиваются к аргументам этой власти. Да? Ну, правда, может быть, действительно, там вот много зла в Ютьюбе, там, да, и действительно, там вот людей там смущают этими там эти западные голоса, там эти иноагенты, там, да, может быть, лучше перекрыть. Ну, то есть, да, я там потеряю возможность детям мультики показывать, смотреть там рецепты, там, да, или там учебные курсы какие-то классные, там фильмы по истории. Но не смогу этого делать. Ну и бог с ним, все-таки Родина выиграет. Вот человек, вот, понимаете, ну все, это все время там ты взвешиваешь, да, аргументы за, аргументы против. И сила власти является очень серьезным, на самом деле, аргументом в пользу, так сказать, да. Вот. А когда власть не выглядит сильной, ты ее перестаешь, ну, просто бессознательно, ты ее перестаешь бояться, она начинает выглядеть жалкой, ну, вот как там у Путина показывают, там сидит, руки заламывает, так сказать, да. Вот. Ну, так ты тогда, значит, и предъявлять претензии начинаешь. Да, вот в этих условиях замедление Ютуба выглядит так же, как арест этих, уголовное дело против этих итальянских журналистов. Ну, то есть, конечно, там, бей своих, чтобы чужие боялись, так сказать, да. ВСУ победить не можете, зато нам тут жизнь портите, значит, замедляя Ютуб. Зачем? А, понятно, хотите, чтобы, боитесь, что мы правду узнаем о ваших поражениях, так сказать. Вот ведь как люди интерпретируют. И в такой ситуации ты собираешь негатива в несколько раз больше, чем собрал бы его, если бы ты делал то же самое с позиции силы. Поэтому даже если у них это все было запланировано на эту дату, на это время, конечно, надо было сразу же, как только история, ну, стало понятно, что ситуация под Курском приобретает такой неконтролируемый характер, надо было, конечно, это дело приостановить. Да, но я думаю, что тут путинская такая психология, он же такой активный, ничего не делать он не может. Вот хорошо бы ВСУ победить, но не получается. Ну так давайте чем-нибудь другим руки займем. Каким-нибудь другим образом силу проявим. Да? Это вот типичная такая реакция. Там, получил там какой-то алкоголик, так сказать, от друзей. Там, накостыляли ему там, по шее. Да? Вот. Он им-то возразить боится, они сильные. Приходит домой и начинает там, детей, там, жену там, избивать, там, спынять. Да? Я не знаю, собачку в подъезде пнет какой-нибудь. Вот та же самая история, по-моему, и у Путина с Ютубом. Вот. В общем, да. Негатив, конечно, виден очень сильный. Я мониторил в группах, ну, там, где есть более-менее объективное обсуждение, там, в телеграм-каналах обычно городских, там крупные сообщества, там счет людей идет на, значит, аудитории там, ну, на сотни тысяч. И там как они эти эмодзи ставят, и как они там какие комментарии пишут, ну, там видно реакцию людей. Конечно, она абсолютно негативная, абсолютно такая агрессивная по отношению к власти. Никакого пиетета по отношению к властям там нет.
А делятся ли люди советами, как обходить? Отправляют ли друг другу, знаете, эти VPN и так далее?
Вот я массово этого не заметил. Я думаю, это есть, конечно. Какие-то элементы этого дела я замечаю, к тому же, ну, есть ведь, ну, слава богу, и СМИ этим занимаются, там, я вот помню, и «Медуза», по-моему, и «Дождь», они публиковали там рецепты, так сказать, как все это делать, вот. Но так, чтобы вот массово вот люди этим занимались, простые граждане, нет. В дискуссиях многие упоминают, типа, VPN, да и черт с ними, пусть блокируют, я давно там VPN поставил, там. Таких комментариев много. Но так, чтобы вот как вы говорите, там, делиться, там вот, наверное, нет. Все-таки, наверное, люди в паблике это побаиваются делать. Про VPN же тоже известно, что власти их уже тоже считают злом, так сказать, да? Ну, да. А распространение информации о VPN уже теперь собирается сделать чуть ли не уголовным преступлением. А, вот, и поэтому, может быть, поэтому люди вот прямо открыто, так сказать, там, рекламировать, как это делать, делиться этими советами. Но я не вижу.
Но если говорить про, опять же, на каком фоне происходит замедление Ютуба, насколько, на ваш взгляд, в принципе, сегодня значимое число людей пытаются искать какую-то информацию? На ваш взгляд, как много людей в России вообще ее ищут? Насколько они, в принципе, ну, им поставили какой-то барьер, они будут его обходить? Или большая часть, в том числе потребителей Ютуба, ну, отрубили, поворчал, может быть, недоволен, но как бы специально что-то делать, чтобы найти информацию, зачем?
Максим, вот это вопрос, на который невозможно ответить теоретически. На этапе, когда есть телевизор, а есть интернет, и там без всяких VPN-ов ты заходишь в YouTube и смотришь, что хочешь, ну, более 50% населения уже пользовалось интернетом. То есть научились сверять, так сказать. Ну, то есть некоторые смотрят и то, и то. Да, есть те, кто принципиально не смотрит телевизор, только интернет. Очень многие делают и то, и то. Вот. Ну, и какая-то часть только телевизор. И вот больше половины населения страны уже, в принципе, научились проверять все это в интернете. Ну, то есть ситуация, конечно, очень сильно плавает в зависимости от того, какая повестка, насколько она... Ну, то есть, условно говоря, если объявить мобилизацию, число людей, которые полезут в интернет, возрастет кратно. Вот. Но это ведь... просто у любого действия есть цена, да? Ну, просто там в айфоне там, зайти в YouTube — это же недолго. Это же очень простая операция. Да? И поэтому... люди это делают легко, и поэтому вот более 50%. Конечно, ставить там VPN, да, и вот заниматься этим уже, так сказать, профессионально — это совсем другой уровень вовлеченности. Конечно, этим 50% заниматься не будут. А вот, этим будут... ну, и вот даже какой процент, я сейчас гадать не буду, это проверяется эмпирически только. Вот потом, когда это случится, и мы каким-то образом получим, я надеюсь, информацию о том, сколько людей это сделали, поставили эти VPN или обходят там все эти блокировки, вот тогда, ну, на будущее мы уже будем знать, а вот как это бывает, понимаете?
Хорошо.
Вот, но эти 50%, вот это большая ошибка, думать, что они... после этого скажут, махнут рукой, так сказать, и будут только телевизор смотреть. Нет, они не будут, ну, может, они и будут его смотреть, но они не будут ему доверять. Доверие к телевизору точно не добавится. Они знают, что есть какие-то источники информации, правдивой информации, которые власти отсекли, и они это будут просто получать другим образом, как вот это ОБС. Слушай, короче, там у меня на работе есть один парень, у него VPN, он YouTube смотрит. Так там Курников, значит, в беседе с Шульман сказали вот то-то, то-то, то-то. И это будет расходиться, верим. Вот прям не сомневайтесь. Вот будет пересказываться из уст в уста.
Я давайте напомню, что у нас есть приложение «Эхо», кстати говоря, которое вы можете скачать, и те самые программы, в том числе и программы «Живого гвоздя», там слушать 24 часа 7 дней в неделю. Скачивайте, там получается обходить блокировки, и все работает. Я последний вопрос тогда еще задам, который тоже касается, в общем, потребления информации. Точнее того, как она прикладывается. Вот вы говорите о том, чем люди довольны, чем люди недовольны, какие шаги власти вызывают недовольство людей. А насколько, в принципе, вот это самое большинство, еще субъект, на что оно влияет? Ну вот они недовольны. И что?
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Да? Помните эту формулу? Ну, вот реакция типичного, так сказать, правителя, который считает, что народ не субъект. Чем этот правитель закончил? Ну, мы помним. Вот. До февраля 2017 года был ли русский народ субъектом? Нет, не был.
Ну, вот.
А в феврале...
На секундочку, в 1905-1907 был.
Ну, вот, смотрите, между 1905-1907 был... Между 1907 и 1917 не был. А и прям забыли уже про это, про то, что он когда-то там, про 1907 забыли, как власти сейчас тщательно стараются забыть про Болотную, да? Вот. А потом выяснилось, что субъект таки. Поэтому отсутствие субъектности в какой-то конкретный момент истории совершенно не значит, что это без субъектности навечно. Нет, именно потому и так страшен русский бунт бессмысленный и беспощадный, что... он как вулкан прорывается, да, вот, то есть долго-долго вот там внутри клокочет, наружу это вот застывший, значит, камень не выпускает, и приходится этот камень разламывать, да, и наружу вырывается горячая лава там в огромных количествах с невероятной скоростью, невероятной силой. Вот, и чем дольше ты закупориваешь, тем сильнее все это взрывается, да, и поэтому... сейчас субъектность народа такая, ну, относительная, конечно. Хотя, конечно, сказать, что она нулевая, тоже нельзя. источник власти, силы, допустим, Кириенко, Ковальчука, который курирует медийку в значительной степени основан на понимании, что, ну, нет, как-то вот народ надо убеждать, надо как-то на него воздействовать, надо как-то им договариваться. Вот. То есть пока народ субъектен косвенно через через те субъекты, которые власть отряжает для того, чтобы его контролировать, от какого-то там дурацкого УНФ там, и Единой России, заканчивая прям серьезными ребятами Кириенко и Кульчука. А, вот. А потом в какой-то момент происходит взрыв, и народ без всяких посредников в лице Ковальчуков и Кириенко, сметая их, так сказать, просто сметая их в сторону, так сказать, да, вот начиная, уже становится субъектом сам, и сам начинает творить свою историю.
Спасибо большое. Аббас Галямов был в эфире «Живого гвоздя», приложение.
Спасибо.
Всем пока. До свидания.
До свидания.